радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа
дорогие
нашего
друзья.
Вещания.
Радио «Радонеж» продолжает вещание. У микрофона Михаил Карелин. Начнет этот час чтением и толкованием Евангелия протоиерей Александр Шаргунов. Продолжит эфир радио «Радонеж» рассказ иконописца Виктора Саукина о празднике положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Затем в нашем эфире беседа из радиоцикла «Духовное наследие отца Даниила». Сегодня мы услышим вторую часть толкования 37-го псалма преснопамятным иереем Даниилом Сысоевым. Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаю вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 с 27 июля по 1 августа. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в паломническую поездку по Болгарии с отдыхом на море с 25 июля. Стоимость поездки с 25 июля на 3 недели – 26 тысяч рублей. Наш телефон 937-57-91. 937-57-91.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Кирилла, протоиерея Михаила, болящей Александры, болящей Анны, болящей Людмилы, болящей Натальи, Владимира, Ирины, Натальи, Ксении, Алексея, Раисы, Валерия, Ильи, Тамары, Галины, Татьяны, Максима, Елены, рабов Божиих Нины, Стефана, Алексея, Александра, Людмилы, Ларисы, Елены, Кристины, Анастасии, Лидии, Александра, Михаила, Анны, Ольги, Елены, Валентины, Зои, Валентины. Храни Христос вас, милосердствующих.
Сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 45-е зачало, глава 12, с 9 по 13 стихи. И, отойдя оттуда, вошел Иисус в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит, сколько же лучше человек овцы. И так можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. И, войдя оттуда, вошел он в синагогу их. Это произошло после того, как Христос заградил уста фарисеев обличавших его учеников за то, что они в субботний день срывали колосья среди засеянных полей и ели их. Он вошел в синагогу их, синагогу фарисеев, в которой они начальствовали и в которую он шел, когда они затеяли этот скандал с ним. Мы должны остерегаться, чтобы какие-то искушения могли воспрепятствовать нашему служению. Тем более недопустимо из-за конфликтов с кем бы то ни было, даже если мы правы, перестать ходить в храм Божий. Знает сатана, как многого он может добиться через сеяние раздоров между верующими по самым незначительным поводам. Фарисеи совершали работу вражью, напав на срывавших колосья, но Господь посрамил их лицемерие. Однако и в синагоге лицемерные учители закона продолжают зорко следить за каждым шагом Христа. Там был человек, имеющий сухую руку. Этот несчастный человек пришел в дом молитвы. Кто лишен возможности трудиться для мира, должен больше, чем другие, трудиться для своей души. Таковыми являются прежде всего престарелые и больные. Фарисеи хотят продолжить спор со Христом, начатый в поле, и с презрением спрашивают его, показывая на Сухорукова, можно ли исцелять в субботы. Мы не слышим, чтобы этот человек обратился ко Господу с просьбой об исцелении. Но они заметили, что Христос остановил свой взгляд на нем, и знали, как часто Христа находили те, кто не искал Его, и потому, изнемогая от зла, заранее ждали Его добра. Спрашивал ли когда кто-нибудь, можно ли Богу исцелять, позволительно ли для Него изречь слово жизни исцелить, можно ли исцелять? Хорошо вопрошать о законности или незаконности наших действий, и вопрошающим об этом не найти никого лучше, чем Христа. Но они спрашивают сейчас не для того, чтобы Он научил их, а для того, чтобы обвинить Его. Христос отвечает, взывая к их рассудительности и житейскому опыту. «Кто из вас, — говорит он, — имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Вне всякого сомнения, они могут это делать». Четвертая заповедь «Помни день субботний» позволяет это, и они должны это делать, ибо блажен, кто и тварь милует. Милостивый человек заботится и о жизни своих животных. И, конечно же, они хотят это делать ради сохранения своего богатства. Но разве об овцах заботится Христос? Да, о них, ибо Он хранит человека и скоты. Но, как скажет апостол, ради нас это написано, и Господь восклицает, сколько же лучше человек овцы, человек, созданный по образу Божию, со всем его бытием несравненно лучше и драгоценней, чем лучшее творение животного мира. Этого не понимают те, кто более заботится о кошечках и собаках, чем о Божьих страждущих людях. Из сказанного Христос заключает, что можно в субботы делать добро. Они спрашивают, можно ли исцелять. Христос показывает, что можно делать добро. Существуют и другие возможности делания добра в субботние дни, кроме участия в богослужении. Эти возможности основаны на началах любви и милосердия. Это делание добра, и оно должно быть нашей жизнью. И Христос исцеляет этого человека, несмотря на то, что он предвидит, каким соблазном это будет для фарисеев. Мы не можем не исполнять наш долг или пренебрегать возможностями делать добро из опасения вызвать у кого-то соблазн. Христос говорит человеку, протяни руку твою, и он протянул, и она стала здорова, как другая. Чтобы исцелить нас, Господь заповедует нам протянуть наши руки, употребить наши естественные дарования и делать то, что от нас зависит, протянуть их в молитве к Богу, протянуть их, чтобы ухватиться за край ризы Христовой, протянуть их в святом дерзновении. Этот человек не мог протянуть свою иссохшую руку сам, но Христос повелел ему сделать это. Заповедь Божия, чтобы мы исполняли то, что мы не в силах исполнить, точно такая же, что и заповедь человеку, имеющему сухую руку. Протяни руку твою, потому что вместе с заповедью Христос дает божественную благодать в Слове Своем.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов.
В эфире радио «Радонеж». Нашего микрофона иконописец Виктор Саулкин с рассказом о празднике положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Все, что связано с Матерью Божией, всегда исполнено особой благодати. И первые христиане, а затем и все православные, верно хранящие устав и предание Церкви Христовой, всегда это явно ощущали и ощущают. И поэтому более чем 1500 лет назад, в 458 году, и был исполнен этот день в Константинополе великой духовной радости. Православные христиане полагали во Влахернском храме великую святыню, нетленную ризу Преснодевы. А обретена она была двумя греческими воеводами. Во время путешествия по Святой Земле братья прибыли в Галилею. И здесь они по промыслу Божию посетили дом одной благочестивой христианки. Внутри дома братья увидели небольшую комнату, в которой были зажжены свечи, а при дверях комнаты лежало много больных. Хозяйка рассказала, что все больные ожидают исцеления своих недугов, ибо в этой комнате слепые прозревают, хромые начинают ходить, и все в самой неизлечимой болезни в этой комнате чудесно исцеляются. А исцеляются они от великой святыни, которая здесь хранится, от ризы Пречистой Девы Марии. Матерь Божия передала одну из своих одежд прародительнице хозяйки дома, благочестивой вдове. Братья попросили, чтобы женщина позволила войти в комнату, где хранится святыня. В комнате они увидели небольшой ковчег, перед которым горели свечи и курился фимиам. И во время ночной молитвы каждому из братьев была внушена мысль перенести это духовное сокровище в Константинополь. И когда братья привезли святыню в Константинополь, то вместе называемым Влахерной, они построили небольшой храм, а в храме поставили ковчег с ризой Пресвятой Богородицы. Но долго скрывать от всех столь великую святыню не удалось. От нее постоянно стали совершаться чудеса. Узнав об этом, император Лев и патриарх Геннадий с умилением и страхом поклонились святой ризе Пресвятой Богородицы. Вскоре во Влахерне был построен новый храм в честь Матери Божией, и в всенародном торжестве в этот храм была перенесена священная честная риза Богородицы. В Влахернском храме и было чудесное явление покрова Матери Божией, которого сподобился блаженный Христа ради ее родивый Андрей. Неоднократно, когда Константинополю угрожали враги, Матерь Божия чудесно спасала город. Так, в 626 году Константинополь осадили огромные орды аваров. Император в это время сражался с арабами, и войск в городе почти не было. Хан Аваров гордо заявил послам, что Константинополь ничто не спасет. И вот при огромном стечении молящихся патриарх торжественно возглавил крестный ход из Влахернского храма к Босфору. И после горячих молитв волны погрузили край ризы Пресвятой Богородицы. На спокойном море неожиданно поднялась страшная буря. Огромные волны, разметав, уничтожили почти все корабли аваров. Точно такое же чудо повторилось и в 673 году. В 716-м, когда Цареград осаждали арабы, и в 866-м. Как только с молитвой погружали волны честную ризу Богородицы, страшная буря уничтожала вражеский флот. У нас в Москве, по великой милости Царицы Небесной, хранились части ее ризы. Одна в Успенском соборе, другая часть ризы хранилась в Благовещенском соборе, а третья в Московском Никитском монастыре. Будем же мы с надеждой молиться Пречистой, благодаря Матери Божию за ее милосердие, и просить, чтобы Царица Небесная всегда покрывала нас своим небесным спасительным амофором, который удостоился видеть в Лохернском храме блаженный Андрей. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Внимание наших слушателей! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
В эфире «Радио «Радонеж» звучит программа из радиоцикла «Духовное наследие отца Даниила». Сегодня прозвучит вторая часть беседы, посвященной толкованию 37-го псалма.
Господи, говорит Давид, перед Тобою все желания, то есть все мои желания, они перед Тобою. С одной стороны, перед Тобою всегда, потому что Ты видишь все мои желания, да? И злые, и добрые. И все, что мы не делаем, даже на уровне желаний, все наши желания, они открыты перед лицом Божьим. Но здесь идет речь о том, что я сам добровольно делаю так, чтобы мои желания были перед Тобой. С одной стороны, есть одно объективное точка зрения, да, когда Бог все видит. А другое дело, когда я Богу все открываю. И стараюсь, чтобы все мои желания были перед Ним. И здесь дает когда именно во втором смысле, да? Что все мои желания, они направлены к Тебе и перед Тобой. Я стараюсь их проверять перед Тобой. И мои воздыхания, мои, они не утаятся от тебя. Действительно, ты знаешь все мои воздыхания, ты знаешь весь мой плач. Ты знаешь всю мою скорбь о грехе. Поэтому ты можешь меня простить. Кстати говоря, почему? Недопустимо, абсолютно недопустимо осуждать этих людей. Именно потому, что Бог смотрит на сердце этим. И мы стараемся, да? Ну, нам тоже приятно. Мы все-таки оцениваем по этим критикам, да? А не по формальным словам. Вот. И мы, в отличие от Бога, не знаем всей жизни человека, мы не знаем сердечного воздыхания человека, да? Или бывают, вы знаете, слезы, которые даже по щекам не текут, а внутри льются. Вот, и как говорил Иоанн Блесчин, бывает одна слеза, которая бывает как поток крови пролитая. Да, вот и она стоит, это поток крови. А бывают многие люди, которые там очень обильно плачут, но их слезы ничего не стоят. Ну, известно, история. Многие люди могут там рыдать легко, да, другие люди, наоборот, там очень тяжело плачут. Но Бог смотрит не по внешнему проливанию слез, да, а по внутреннему воздыханию. Вот если я присутствую, ну, простите, вот могу привести обычный пример, да, сюда. Вот мы с вами находимся на заседании, там, идет речь, например, о воровстве, там, грабанули квартиру, да, вот, и там, значит, поймали вора, и я присутствую на суде. В каком случае я буду осуждать? В случае, если я судья, да? Я сижу и ношу приговор. Я могу быть на суде тем? Могу быть, ну, я могу присяжным, да, да, я бы нашел договор, так? Я могу быть обвинителем, прокурором. Тогда я не осуждаю, я обвиняю. Я могу быть адвокатом, защитником. Я могу быть потерпевшим, так? Я могу быть подсудимым. Короче, варианты есть все. Вот. И осуждение же возникает в одном случае. Если я судья, да, ну, или присяжный, если угодно. Так вот, слушать и вносить, иметь свою точку зрения на окружающее, мы имеем право. А иначе мы, нам просто рано от разума отказаться. Понимаете? Это глупость. Это то же самое, что отказаться от гнева. Это не мутит совершенно дело. Дело в праве его использования, а не отказ от гнева. Вот. Но разумная способность должна быть правильно использована. Суд, то есть приговор, выносит Бог. Понимаете? Мы можем оценить поступок, сказать, что этот поступок злой или этот поступок добрый. Так? Насколько, что добавить, насколько мы это знаем, насколько это согласно с волей Божьей. И то, и другое необходимо добавить. Почему? Насколько это мы знаем, потому что, может быть, поступок был, имел другие мотивы, или он просто по-другому совершался. Так? И насколько это согласно с волей Божьей, потому что наши представления о добре, о справедливости могут радикально отличаться от представления о справедливости Бога. Вы понимаете, да? Потому что, как сказано в Писании, наша правда перед тобой, Господи, как порванная и запачканная одежда, которую оказалась на себе. Руку поешь, ну, перевод более шире, как перевод. Вот. Поэтому здесь очень важно, как раз вот это суждение, никого в нем греха просто нет никак, понимаете? И оно просто необходимо, на самом деле. Если мы от него откажемся, мы вообще не будем, понимаете, болтаться, как не знаю, непонятно кто. Так что кто? Потому что у нас куда-то не идем, тогда куда мы пойдем? Тот, кто от нас мира этого и хочет. Нам мир что предлагает? Он говорит, не осуждай нас, дай нам делать, что хочешь, не смей это делать, или тебе же сказано не осуждай. Ну, сказано это нам не осуждай, а не тебе, миру, да? Вот. И поэтому не тебе судить, не миру судить нас на исполнение наших заповедей. Ну, например, когда начинают мне говорить, что священник какую-то гадость делает, да? Начинают мне мирские люди говорить, вы простите, я эти тебя вообще ксусь с вами не буду. Не ваша собачья ее кукла. Ваша собачья не воды сдерживаете. Ну пусть не вам. Потому что, простите, объективности ради, любой мирской человек, обычный для этого мира, чаще всего делает гадостей на порядок больше, чем любой свинья священник. Сам свинья просто. Ну просто объективно. Потому что священник там, не знаю, блудит, пьет там или там ворует. Простите, любой мирской человек то же самое делает, но священник в этом раскаивается, а мирской человек нет. Ищите разницу. Вот и все. Вот. Другое дело, какая ответственность на мирском человеке лежит, на священнике. Но это, опять-таки, ответственность лежит не передо мной, а перед Богом всемогущим, понимаете? Он смотрит, как это делается. Вот. А мы действительно должны, поэтому, когда есть такое правило, когда мы начинаем менять священников, мы должны говорить, мы делаем, обсуждать это с вами не будем. Потому что к вопросу спасения это отношение не имеет. Понятно? Британец не зависит от сердца священника. Вот если я буду причащаться в Сергия Радонежского, да? Или я буду причащаться, или вы будете причащаться для меня, то благодать вас будет ровно одинаково. Так точно так же. Абсолютно ничего изменяющийся. Почему? Потому что я грешник, Сергия Радонежского святой. Но благодать действует через... идет от Христа, а не от меня, не от Сергия. Понимаете? Вот все очень просто. Если, и поэтому как раз вопрос нет места. А если люди пытаются обругать, они просто таким образом пытаются свою грязь замазать тем, чтобы сказать, что, мол, ну, все вот эти папы плохие, вот они свиньи, поэтому я могу гадать, как я хочу делать. Вот, это по тексту совершенно четко читаем. Вот, поэтому здесь необходимо просто обрывать человека и сказать, простите, ты сам на суде Божьем будешь, сам на себя отвечаешь. Я отвечу себя, тот священник себя отвечает. Понимаете, лично. И справку на соседа не помогут совсем. А я же обычно на суде почему-то не помогают. Если взятку не положить. А на суде Божьем взятку не дают. Вот. И дальше Давид говорит: «Мое сердце в смятении, и оставила меня силы моя, и свет глаз моих, и того нет со мной». То есть я, находясь в грехе, вижу, что не могу не успокоиться, мое сердце метется. Потому что человек, делающий зло, он всегда беспокоен. Как говорил апостол Павел, беспокойство, смятение и гнев на всяком человеке, делающем зло. На иудеи, во-первых, и на эллине. Потому что нет лицеприятия у Бога. Человек, делающий зло, он в смятении, он дергается. Он не может успокоиться. Это, кстати, даже видно. Как говорил Макарий Великий, наш весь мир очень плохой, знаете, на что? На решето, в котором зерна там. Помните апостол Петру, Господь сказал перед его обличением: «Симон, Симон, вот сатана просил его сеять вас, как пшеницу». В каком смысле сеять? В смысле, качать, как в решете зерна. «Но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты в ней, когда обратишься, утверди братьев». Действительно, весь мир находится в таком движении, то, что у нас называется хорошим словом колбасится. Вы помните, да? То есть его пожирают под колбасу, вот он дергается. Ну, как обычно, все продукты во рту делают, да, бегущиеся. И вот поэтому человек не может успокоиться. Он не успокоится, причем он может успокоиться не только во мне. Внешнее беспокойство, оно является проявлением вот внутреннего, да, беспокойства. Потому что мысли, человек трясет всего. А почему трясет? Потому что его дело туда-сюда касается, туда-сюда. И он поэтому и внешне двигается. Как-то помню, у кого-то я не помню, из американских фантастов читал интересную фразу. А приходит какой-то человек, попадает в Нью-Йорк, и видит, что все люди куда-то бегут. Он спрашивает: «А что, эвакуация началась, что ядерная бомба сейчас будет?» А атака, но нет, говорит, всегда так бегает. А когда, а почему, говорит, тоже не гонится? Говорит, никто, они говорят, боятся, чтобы не замерзнуть, не посчитать. Ну, правда, смешная, на самом деле так и есть. То есть люди считают, что эта беготня, она необходима для того, чтобы человек каким-то образом считал себя живым. А действительно, очень часто люди делают многие дела, чтобы как-то пустоту не заполнить. Это правда, наблюдаемо, правда, так? Человек непрерывно чем-то себя занимает, там, да? Не может, человек не может, например, быть спокойным дома. Вы выключите телевизор, отключите телефон, и человеку просто жить будет нечего. Понимаете? Вот вообще должно быть внутреннее беспокойство, оно порождает эту суету. Человек начинает вешаться на телефоне, понимаете, начинает так и тонуть в экране, лишь бы от себя сбежать. Это та же самая суета. Даже как себя люди ведут, посмотрите. Вот если там не очень важные переговоры, как там идет речь там, о будущем фильме, то обычно человек сидит у него, ручки трясутся, нужен тремор такой, да? Вот. А посмотрите, обычно в Москве, даже бизнесмен, да, в Москве. Вы думаете, деревня по-другому? Не по-другому, то же самое. То же самое. Но только там немножко медленнее за деревня и более так волнообразно. Не за хорошую смогу. Вот. Но суть остается той же самой. Понимаете? Человека крутит, палец. Его трясет. Трясет, потому что его пожирает враг, смотри. Сердце в смятении находится. И оставила меня силы мои. А действительно, замечательно, наверное, что если человек сделал какую-то гадость, если у него совесть неспокойна, он обессиливает. Действительно так и есть. В грех он выкачивает все силы. Это кажется, что грех силы дает. Знаете, это мне напоминает этот прием перевинтина. Наркомана, который кто принимал наркотики, знает, что им знать не советует. Но перевинтин там, при уколе дает возможность человеку там, перестать в течение 36 часов. Ну, серьезно, мне рассказывали люди, которые перевинтин принимали. Вот. Ну, народный винтом называется. А потом человек падает. Просто буквально, смысле, он идет, а может просто резать, прямо так на носу и упасть просто. Что если сил хочется. То же самое ДТХ, там другие наркотики некоторые. Это вот как раз пример греха. Грех действительно, вот в некотором смысле, мобилизует силы. Но откуда он берет? Он берет от человека. Грех никогда не добавляет посторонних сил человека. Более того, скажу вам, что даже в случае колдовства от дьявола человек почти никогда сил не получает. Макарий Великий говорит, что те способности, которые получают колдуны, реальные. Знаете, что это такое? Это те способности, которые дьявол украл Адама. Это не человеческие, это не демонические способности. Способности Адама, которые были украдены у человека. Понимаете? И вот эти способности на время колдуну вот, даются дьяволу с тем, что потом из него уже побольше сил ты высосать. Понимаете, это когда вообще любого греха. Любой грех, он обессилит, высасывает, обескровывает человека. Недаром профессор говорит, что они вампиры, да? Ну, или там люди рассказывают про вампиров. Ну, вампиры — это бесы, самые дурацкие. Они выпивают кровь. В каком смысле? Ну, во-первых, буквально. В том смысле, мы знаем, что... А почему идол требует жертвоприношения? Потому что, как говорят отцы церкви, Василий Великий об этом, например, говорит, идолы питаются тонкими фракциями крови. Ну, это не само крови, да, как бы жизненные силы, которые выделяются через кровь. Поэтому у демонов огромные проблемы возникали, когда миссионеры приходили в какие-то города и начинали ломать идолы. Понимаете, у них подпитка кончалась. У них кончалась прямая подпитка. И поэтому первое, что делали обычно миссионеры, выходя в какой-нибудь город, они занимались, как мы сейчас сказали, оскорблением религиозных чувств верующих. Вот сегодняшний князь Владимир, да, который сегодня совершает память, он очень благочестиво вступил в Пермь, помните? Благоговейно так, срубил его, приказал про него привязать к хвосту коня, потащить по Киеву, чтобы его избивали палками. Вот. А потом толкнуть его в Днепр и отправить его к порогам, так что его отталкивали от берега, чтобы он не перестал. Вот. Действительно, вот такое было отношение. Почему? Потому что действительно знали, христиане знали, неочарованный гуманизм, знали, что за этими идолами стоит вражья сила. Потому что демоны питаются этими темными фракциями крови, которые они пожирают. Действительно, мы знаем, что недаром в магии чародейцы именно кровь всегда используют. Но речь еще о том, что они высасывают силу людей. В таком смысле, как делает человек зло, ведь он же сила дает. Ну так, любую силу, так? А те вспомним, зло человек может делать самостоятельно? Да нет, обычно он делает его с синергией. Знаете, воздействие, синергия, да? Сотрудничество. Совместная деятельность. Он говорит, добрые дела, мы делаем как? Совместно с Богом, да? Божественные силы. Поэтому, если человек призывает Бога на помощь, ради Бога делает добрые дела, он может делать то, чего обычно и даже представить себе. Потому что человек размахивается на рубль, да, там, на миллион долларов. Вот. А когда человек делает зло, он тоже сотрудничает. Сотрудничает с дьяволом. Да, происходит что? Происходит выкачивание сил того у человека. Дело-то сам пустота. Он же в себе жизни не имеет. Понимаете, он же не имеет сущности. В том смысле, что он не имеет сущности самого существующего. Он же не Бог, так? Он сварен существо. Поэтому он не имеет жизненной силы в себе. Он ее должен брать. Понимаете? Браво. Да он это делает, что это дело, понимаете? Поэтому надо помнить, что любое наше злое дело, оно имеет вселенский отзыв. Почему? Да, вот поэтому имеет, понимаете? То есть любое дело через зло, его злое дело, оно как бы рикошетом где-то вселенной. Через дьявола, который получил эту силу. И обратное. Любое доброе дело имеет тоже вселенский размах, понимаете? Именно по этой самой причине. Оно распространяется по всей Вселенной, понимаете, как оживотворяющееся. Поэтому, надо помнить, наши добрые дела и молитвы, и другие добрые дела, они имеют именно всемирные значения.
Как понять способности, украденные у человека
дьявола? Ну, Адам, до их падения, его нельзя было сжечь. Он не мог сжечь огонь, не могла утопить вода, его не мог убить воздух, да? Вот, он властвовал над зверями. Так? И вот в Евангелии Великий пишет, что вот эти способности были украдены врагов. Как? Не знаю.
Но он же не дает, не возвращает их при...
Частично дает на время.
Частично.
Да, поэтому колдун может в огне сгореть. Да, да, в огне там... Ну, бывает случай, реально, совсем. До некоторого времени.
Но если человек, получается, имеет общение с Богом, то... Ну, ему же не мешает отсутствие этих украденных способностей.
Не мешает, но это потом получается.
Ну, берем получается.
Но они вторичные, они не важны на самом деле. То есть они не спасение даже по значению мира. Адам их имел все эти способности, спокойно плавал, да? Вот. А Христос, он себя от них освободил, он и Бог чувствует, так? Вот. Но при этом он прославил человека, да, спас человека. Итак, и свет глаз моих, и того нет со мной. То есть человек теряет способность видеть. Какую? Если бы способность видеть реальный мир, в реальном свете. Весь мир покрывается такой тьмой. Ну, это, кстати говоря, после греха часто видно, да, человек мир становится таким, все кажется серым, да, таким смурным, да, все плохо кажется. Ну, замечали, да, после греха? Такой омертвевший мир кажется. Это колесо такое, это то самое, о чем говорит Давид, да? Свет глаз того не со мной. То есть в моих глазах тьма воцаряется. Весь мир погружается в эту тьму распада. Но еще более страшная тьма, которая наступает в душе, человек не видит Бога. Он не видит замысла Божия в этом мире. Он не видит смысла ни в себе, ни в других. Поэтому он говорит, что все плохо, нет смысла в работе, нет смысла в моих делах, нет смысла в моей жизни, нет смысла ни в ком, да, все плохо, там все ужасно. Как Шпенгауэр. В результате падения от Бога, в результате хуя на Творца, Шпенгауэр атеист. И блудник стал полон пессимист. Это результат греха распа. И вот Давид говорит, что вот у меня вот из-за греха свой глаз помнёк. Друзья мои, ближние мои, они приблизились ко мне и оставили меня. И мои ближние издалека от меня стали. И стремились ко мне те, кто ищет души мои. С одной стороны, мои друзья меня предали, они все отошли от меня, я оказался без друзей. Я от всех зла, только оно как бы отогнало людей. Действительно, часто бывает, что человек или еще злой, то люди начинают разбегаться. Невольно. И вот при этом и ближние, они издалека стоят, они уходят от такого человека. Да, они и их силы будут предать его. И те, кто стремятся погубить, они наоборот себя понуждают. Они стремятся получать силу, чтобы погубить. Не часто, да, чтобы погубить меня. И они в лукавстве везде получаются. То есть они изыскивают лживые слова, лестивые слова, чтобы погубить меня. Они пытаются меня при помощи лжи погубить, загнать меня в ловушку. Кто это такие враги? Для нас это в первую очередь, конечно же, демоны, да? Которые непрерывно ищут возможности погубить человека, идут такую облаву, да, целенаправленно человека. А друзья от него вступают какие? Ангелы Божьи, которых гоняют через своими злыми делами. Я же как глухой не слышал, и как немой не открывал уст своих. И был как человек, который не слышит и не имеет в своих устах обличения. Потому что я на тебя, Господи, надеюсь. И ты услышишь, Господи, Боже мой. Вот. Но когда вот эти враги мои нападали на меня, говорит Давид, то я молчал. И не говорил, и как будто бы был не мой, я глухой. Потому что я на тебя надеюсь. Шла речь о чем? Ну, в первую очередь, это речь об исторической ситуации. Да? Когда Давид убегал из Иерусалима, то шел один из его подданных сами, который ругался на него, проклинал его и кидался в его сторону камнями и пыли. Но когда его друзья Давида хотели пойти его убить, то он говорил, оставьте его, потому что Бог поднял его против меня. И действительно, он предпочитал молчать, когда у него его гнали, преследовали. Потому что он надеялся на Бога, а не на свое раздражение, а не на свой гнев. И касается это и нас с вами, когда идет речь о демонах, то здесь мы должны быть как глухие и немые. Понятно? Мы не должны их слушать, как глухие. Немые, мы не должны им отвечать.
А что значит отвечать?
Ничего не надо отвечать. Они приходят и начинают нам какие-то гадости говорить. А с ними не надо разговаривать просто, никак.
Через каких?
Да нет, речь, конечно, идет о вечерам. Ну и про людей тоже. Если человек говорит гадость, когда ты больше меня окажешь. Молчуном быть. Понимаете? Надо действительно молчать, потому что именно таким и при этом иметь надежду на Бога, понимаете? А то у нас люди непрерывно, находясь в грехе, начинают нарушать эту заповедь Давида. А потом ничего хорошего не получают. Они начинают проигрываться с демонами. Нет, мне даже один человек как-то притащил, помню, ничего не выбил из себя, 50 страниц, скачет. написанные его диалогами с бесами. Где он их опровергал, накажет. Я сидя полстраницы, разорвал его, почему он страшно меня обиделся, конечно же. Для того, чтобы больше такое не делал. Но Давид запрещает это делать. Он мол, надо, когда я человек согрешил, надо что делать? Не слушать, не говорить со злом вообще. Это те люди, которые освободились от греха, которые победили зло, они могут разговаривать со злом. Как говорил преподобный Великий, он принимал мысль злую и рассматривал со всех ее сторон. Для чтобы найти более тонкое возможность его уничтожить. Понимаете? Вот наше величайшее творение греческой и святоической мудрости, такие как Летица, как Добротолюбие, они все построены на чем? На подробнейшем анализе зла, его уловок, тонкости, как каждый лоб уничтожать. Но это нужно делать тем, кто уже очистится. А кто не очистился, должен быть глухим и слушать зло. Так? И не, ничего ему не отвечать. Вот если бы Ева была умной барышней, она бы стала глухой и немой. Ну, вроде еще слышится. Она захотела стать глупой. Помните? Помните, значит, глупость. Глупость – это отворачивание от Бога. Решить все без Бога. Вот и в этом и есть, собственно, глупость. А это как бы средство благоприятное сегодня.
Хорошо, а вот это себя приводит, то есть если начинаем собираться гордость, то Иоанн Иисус пишет, что сам не чистый церковь заглушает для себя,
да.
Так что, ну, как бесно говорит, завтра я буду еще больше смиряться, без отхода.
Ну, опять-таки, это идет речь о том, что если там невозможно просто игнорировать, но лучше игнорировать вообще, естественно.
Вот эти книги, они полезные нам.
Какие?
Вот
обязательно. Да? Обязательно. Я рассказал технологию, как ты, как уже что совершенно сделали, чтобы мы с вами, несовершенные, имели возможность технологию справиться со злом. Понимаете? Это проверено наукой множество многих поколений святых, практика лечения тончайшей душевной болезни. Понимаете? На уровне глубочайшей, на уровне мыслительной. Понимаете? Не только там на уровне тела, на уровне тонких движений мысли, которые к делам потом приводят. И вот поэтому им пользоваться необходимо совершенно.
И батюшки все время просто говорят, что осторожно, осторожно творение вот святых отцов применяйте к себе.
Ну понятно, что не, если вы начали считать, что ты невеста, если себя применять, то это очень хорошо уже получится. Если вы поставите свою задачу первую, получить дар пророчества. Второе. Получить ангельское незлобие. Третье. Достигнуть непосредственного богообщения. И на это если вы дремите, то хорошего не добьетесь, поверьте на слово. Лекция предлагает три ступенечки, их там 30. Вот с первой начинаете, отречение от мира, вы с нее начинаете. Отречение от мира, вы знаете, это необходимо для всех людей, не только для монахов. Любой православный христианин должен отрекаться от мира. То есть мир, вы знаете, что такое, это совокупность людей, живущих по законам зла. Закон о страсти, понимаете?
Батюшка, а вот невидимые браки, практические советы, это для мирян?
Тоже отлично, да. И в лестнице, и в невидимом браке, и добротолюбие, множество полезных советов. Но и добротолюбие это положено так, там есть 5 томов, и они по мере усложнения на самом деле. Вот именно в этом порядке их надо читать. Как они напечатаны? Итак, я же как глухой не слышал и как немой не открывал уст своих. И был как человек не слышащий и не имеющий в устах своих возражений, обличения. Я не пытался у демонов обличать, понимаете? Я пытался врагов обличать, молчал. Почему? Потому что я на тебя, Господи, надеялся. Ты услышишь, Господи, Боже мой. Вот что нужно делать. Нужно быть немым и глухим, при этом надеяться на Бога и искать от Него оправдание. Искать у Него спасение, понимаете? Вот в этом задача человека, а не просто то, что там заниматься молчанием и непонятно ничего при этом не делать. Если ничего не делать, то ничего не получится, понимаете? Давно известно. Итак, потому что сказал, что ты услышишь, Господи Боже мой, потому что я сказал, что к ней, чтобы никогда порадовались враги мне, и когда подвергались ногам, на мне увеличивались. Я сказал Богу, что пусть не порадуется обо мне, враги мои. И когда мои ноги подскользнулись, на меня поднимались высокие гордые славы. Вот это давно известно, если человек грешник, да, в мире живущий по законам греха, падает, ну, все говорят, ну, это нормально, ну, кто сейчас не ведет, а все бабники там, да, все там, ну, все же на нас же деньги зарабатывают, ну, мало ли, каждый за вас денег отможет, ну, пусть он ворует, ну, да, там. Ну, он не мог там, его, то, как он мог, не мог не убить, ну, что так, вот так, где так же обидели, да, да. Или там, ну как, у меня такая ситуация, что он никак не мог с собой не покончить. Слышал такой разговор, да? Это бесовское оправдание зла. А когда христианин падает, сразу начинает убегать все и говорить, вот, ты говорил, сам, да? Вот просто сказано. И когда подскользнулись мои ноги, то на меня поднимали высокие речи. Как предсказано было, как говорил Сальдарин. Так всегда происходит. Но предыдущий нужно, потому что надеяться на Бога. А не слушать мир. Никакой страны, понимаете? И даже когда они в вазде, когда даже начинают меня в вазде обвинять, люди мира всего, их не надо слушать. Потому что они не способны увеличить. Они способны только нагадить, понимаете? Почему они начинают принимать свои высокие речи? Чтобы в отчаянии погнать, понимаете? Это не люди виноваты, а кто? Те, кто за ними стоят. Темные властители смерти, которые через них действуют. Итак, я же на раны готов, и болезнь моя передо мной всегда. То есть я, Господи, готов принять наказание, это рана, которую ты мне будет, на это мне принесешь. И готов, и болезнь моя передо мной, она находится всегда. Я, Господи, готов выдержать твое наказание. Это очень важно, потому что люди говорят, часто на Иисус приходит и говорит, пусть Бог не простит и никак не наказывает, да? Все, только и... Лишь бы только меня не трогали. А Бог говорит, нет, я готов, чтобы исцелиться от зла, я готов к нему наказать. Готов на рану. Зачем? Чтобы вылечиться, лишь бы от зла вылечиться, лишь бы зло не гнило, не гнобило меня, да, не уничтожало меня. Вот действительно, если человек не готов, что ему будет двойки ставить в школе, он уйдет после первой четверти, наверное, да? Вот. Точно так же, если человек хочет выучиться в спецназе, он должен быть готов получать шишки, так? Он еще не выучит спецназ никак. Точно так же, если человек хочет достигнуть предела высоты добродетели, то он должен что сделать? Он должен обязательно подняться для того, чтобы готовым быть принимать все наказания. И дальше Господь, дальше Давид говорит, потому что я беззаконие мое возвещу и буду заботиться о грехе моем, то, что вы его уничтожите. То есть я не буду скрывать беззаконие, да, как многие делают. Все, я открою перед Богом. Вот. Очень важно, что если человек не скрывает свое беззаконие, оно внутри остается. Если он раскрывает, то его оно становится открытым для извлечения. Поэтому и правильно, что немедленно надо исповедовать грехи свои. При священнике от свидетеля, да? И даже до священника свидетеля. Сделавши грех, нужно прийти себя и сразу же покаяться в грехе. Не ждать ничего. Поэтому есть у нас правило такое, да, что не ставим на ней грехов. Помните, да? Зачем? Чтобы зло уже вечером было исцелено. Но и да, ничего ждать не надо. Нужно это сразу каяться сразу же, как к себе пришел, как видишь, что сделал, нужно сразу же покаяться в этом грехе, понимаете? Чтобы во зло больше не подать. Задача человека стоит Богу по благодати.
Но вы будете совершенно как
да, и совершенно, да. Именно об этом сказано, да. Вот, но не значит, что они актуальны сейчас будут. Потому что в этом же псалме следующие слова говорят как? Вы же как люди умираете, как один из князей падаете. То есть как от дьявола, да, падаете? Уходит следующий фраза там бывает. Надо не скромнее быть, надо быть как Бог, но для этого нужно покаяться. Потому что есть путь к обожжению идет через исповедь, через поколение, через перемену жизни, перемену ума, перемену воли, а другого пути к этому нету. Никак, никаким образом иным это не делается.
Перемена воли тоже идет только исповедь.
Ну, конечно же, да. А с нее начинается, собственно, и такого исповедь совершается. Да. Итак, и дальше Давид обращается к Богу и говорит, враги же мои живут, и они стали крепче меня, и умножились те, кто ненавидит меня несправедливо. Те, кто воздает мне злом за добро, они оболгали меня, потому что я стремился к благому. Не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. будь внимателен к помощи и окажи мне помощь мою, Господи, Боже, спаси меня моего. Итак, действительно, Давид говорит, меня окружают враги, которые, они не просто живут, они становятся сильнее меня, они окружают меня, да? Я вижу, хотя я вижу зло, но я вижу, что я с ним справиться не могу, потому что враг, который меня окружает, враги мои, они сильнее, они усиливаются, они окружают меня и не преследуют меня без правды, несправедливо. Заметь, очень интересно. Мысль Давида, она заслужит особого рассмотрения. Потому что некоторые говорят, раз человек сделал зло, то все, что он получает справедливость. Давид говорит, что нет, не все. Происходит, на самом деле, очень страшная вещь. Человек делает зло, он попадает в такой как бы, духовный план, проваливается. Где царит несправедливость? И вот эта несправедливость, она может быть даже больше, чем то, что человек заслужил. А почему происходит? Потому что человек сам себя стоит и поставил, понимаете? Он поставил себя в мир неправды, в мир беззакония. Но в этом мире беззакония там какую справедливость считать? Это лишь вырвавшись из этого мира при помощи Бога, Спасителя, он может получить избавление от врагов, которые укрепляются в соединении.
Прозвучала очередная беседа преснопамятного Иерея Даниила Сысоева из радиоцикла «Духовное наследие отца Даниила». Продолжение слушайте в ближайшую пятницу.
Oh, no.
внимание наших слушателей. Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете перечислить нам средства в любом отделении Сбербанка или Почты России. Для этого необходимо записать координаты, которые вы сейчас услышите. Получатель. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. Расчетный счет. 407-038-103-301-06-444 ВОАО «Сбербанк России», город Москва. Корреспондентский счет 301-018-104-80-225 БИК 044-525-225 ИНН 772-807-592-59-28 КПП 770-501-001 Назначение платежа «Добровольные пожертвования на уставную деятельность» НДС не облагается. Вы можете скачать с нашего сайта radonezh.ru готовую квитанцию для заполнения. Реквизиты Радонежа можно узнать в любом отделении Сбербанка, сославшись на телеграмму номер 17 от 30 марта 2005 года. Вы сможете также оказать помощь нашей радиостанции, позвонив по телефону 609-59-59. Каждый такой звонок эквивалентен 100 рублям. В начале следующего месяца вы получите квитанцию на оплату. Самый простой способ оказать помощь нашей радиостанции – это перечислить деньги через терминалы Киви, при помощи которых большинство из нас оплачивает свои мобильные телефоны. Для этого необходимо совершить три действия. Сначала вы нажимаете кнопку «Оплата услуг», затем выбираете «Другие услуги», следующая кнопка «Благотворительные фонды» и затем выбираете «Радио Радонеж». Вы можете сохранить квитанцию о денежном зачислении и передать накопленные квитанции по адресу 115-326, улица Пятницкая, 25, Радио Радонеж. Ваше имя мы будем поминать в соборной молитве, которую ежедневно озвучивают наши авторы. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за посильные пожертвования в пользу православного радиовещания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.